Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, день особый для нашей Святой Православной Матери Церкви и особенно для православия, находящегося в славянских странах. Сегодня мы празднуем день своих просветителей Мефодия и Кирилла, святых равноапостольных учителей словенских. Почему они названы равноапостольными? Потому что вся жизнь их была равна апостольскому служению, которое прошли по всему миру, проповедуя Слово Божие. Почему они названы учителями? Да потому что таковыми и были учителями и наставниками нас во благочестии, преподавая нам и словом, и делом жизнь во Христе, жизнь по заповедям Господним, уча нас ходить во оправдании их Божиих. Родились они в городе Солуния от благочестивых родителей Льва и Марии. Время было сложное для Византийской империи, сменяя один за другим на престоле византийских императоров становились цари иконоборцы, которые своими указами насаждали ересь иконоборчества, которое сотрясало всю империю. Многие храмы стояли в запустении, многие монастыри были закрыты. Самим иконопочитателям приходилось терпеть гонения, тюремные заключения, то и пытки, и смертные казни, как противящихся указам императорским, а значит и самому императору. И вот в это время родители равноапостольных Кирилла и Мефодия хранили твердое отеческое благочестие. И так воспитывали своих детей, а их было семеро сыновей у родителей. Старший был Мефодий, впоследствии равноапостольный, младший в крещении Константин, а впоследствии в монашестве Кирилл. И вот эти два брата, старший и младший, стали учителями словенскими. Отец их был воевода, военачальник. И Мефодий вначале пошел по стопам отца и около 20 лет был воеводой в славянских землях, что послужило впоследствии к пользе просвещения тех же славян, потому что он выучил и славянский язык и умел на нем общаться уже впоследствии со своей паствой. Святый равноапостольный Кирилл, как в видении еще в юношестве ему было показано, избрал в невесты себе премудрость, по-гречески Софию. Он изучал и стремился к изучению и наук светских, и деятельного христианского благочестия. С особым благоговением он относился к Григорию Богослову и особо почитал его за своего учителя. Он изучал и светские науки, астрономию, математику, и музыку, и знал несколько иностранных языков, и ревность еще в детстве у него была таковая, что заметивший ревность к учению и прилежание к учению, и мудрость отрока не по годам, его взяли в царский дом, чтобы он жил вместе с юным царем Михаилом, который жил со своей благочестивой матерью Феодорой, восстановившей почитание икон. Чтобы ревность юного Константина повлияло и на будущего самодержца императора Михаила при его становлении как личности, и чтобы, глядя на его ревность к учению, и он подражал ему в этом. Сами вельможи и сами учителя удивлялись премудрости юного Константина, которого назвали философом. Впоследствии он в юных летах был рукоположен во священнический сан и был библиотекарем при в соборном храме Софии Константинопольской, а там была знаменитейшая библиотека. Уже в юных летах его посылали, чтобы он лжепатриарху Иоанну Иконоборцу проповедовал православие, состязаясь в споре с ним за почитание святых икон. В 24-летнем возрасте его уже отправляли к агарянам, чтобы он состязался в споре о вере, о православии и о мусульманской религии, и они не могли противостоять его мудрости, так что в конце по злобе хотели отравить и ядом напоили его. Но по слову Христову, ащущей и смертно, что испьют, не вредит их. Святый Константин, будущий Кирилл, равноапостольный, благословивший сосуд, с ядом выпил без вреда для сего, и они, видя действие силы Божией в этом молодом священнике, отпустили его в отечество свое с богатыми дарами. Впоследствии Константин, философ, проповедовал и в Крыму у нас. На юге нашего отечества, в низовье Дона, Волги, Северского Донца, было хазарское царство, хазарский каганат. В свое время правление в этом каганате в 9-10 веке заняли купцы-евреи, но само хазарское царство, оно не было столь воинственным и населялось многими народами, 2/3 из которых составляли опять же славяне. И прежде чем проповедовать в Хазарии, Константин в Крыму обрел, как пишется, славянские письмены, а некоторые толкователи говорят, изобрел на основе греческой азбуки, чтобы проповедовать можно было на родном языке. И хазарский каган с боярами принял православие. И мы читаем в синодике Василия Македонянина, императора Византийского в X веке, мы читаем, что в хазарском каганате в X веке была митрополия и 7 епархий. И на 7-м Вселенском соборе, восстановившем почитание святых икон, мы видим подпись хазарского епископа, который говорит о том христианском населении, которое пребывало в данной местности, на которой мы сегодня проживаем. В сегодняшний день, братья и сестры, вспоминая о том, что была изобретена или обретена азбука, кириллица, которая названа по равноапостольному Кириллу, мы по сегодняшний день и светские науки, и богословские изучаем по алфавиту, который составил для нас равноапостольный Кирилл, почему по его имени и называется эта азбука кириллицей. Но самое главное, братья и сестры, что сделали два брата родных, Мефодий и Кирилл, для нас, это то, что просветили нас верой истинного благочестия православием. И этим объединили все славянские народы, не только через азбуку, но и через православие. Ведь недаром мы сегодня в тропаре слышим слова. Тропар сегодня поют и в Болгарии, и в Сербии, и в Польше, и в Чехии, где была первая кафедра епископская святого Мефодия, и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и где только есть славянские народы, везде братья и сестры сегодня поют тропарь равноапостольным Кириллу Мефодию со словами молитвы к ним о том, чтобы они утвердили все славянские языки в православии и единомыслии. И вот этот подвиг равноапостольных учений для славян церковью высоко оценен и назван их подвиг равноапостольным. А жизнь их свята была настолько, что не только в славянских странах, но и в латинских странах, в Западной Европе признали их святыми мужами. И история говорит нам о том, что в IX веке, время их жизни, когда еще и Рим, и папы римские были православными, еще не уклонились в католическую ересь, мы читаем, братья и сестры, о том, что папы римские покровительствовали и Мефодию, и Кириллу, и первая литургия на славянском языке была отслужена в Риме. И когда скончался там равноапостольный Кирилл, и Мефодий, брат его, говорил, что родители завещали перенести, если кто из братьев первый умрет, то другой брат, чтобы перенес его в Македонию, на родину, к горе Олимпу, где в монастыре подвязался святый равноапостольный Мефодий в начале. И вот они, братья и сестры, просили так, но епископ римский сказал, по наставлению своих же архиереев, которые не желали расставаться и с мощами равноапостольного Кирилла, что если Господь привел ему умереть в Риме, то и похоронен он будет в Риме. и воздавая особую честь при погребении, равно как при погребении пап римских хоронили равноапостольного Климента. Да и сам папа Николай уступил гроб свой, который для себя приготовил в соборе святого Петра у мощей его, чтобы его там погребли. Но равноапостольный Мефодию говорил, чтобы их впоследствии с братом погребли в церкви святого равноапостольного Климента, папы римского, который с первого века подвязался в Риме, и мощи которого впоследствии равноапостольные братья перенесли из Крыма, где он был в ссылке в первом веке, перенесли его мощи впоследствии в Рим. И возле мощей равноапостольного Климента римского и были погребены оба брата, и Мефодий, и Кирилл. Много пришлось претерпеть впоследствии от немецких епископов и равноапостольному Мефодию, но скончался он окруженный своей паствою, которая слушала на родном языке богослужения. И вот сегодняшний день, братья и сестры, говоря о равноапостольных Мефодии и Кирилле, стоит поговорить и о церковно-славянском языке. В наше время не только на Украине, но и в России раздаются слова, что пора перевести богослужение с церковно-славянского на современные языки, чтобы якобы было лучше и понятней. Но, во-первых, язык церковно-славянский для нас не чужой. Он довольно понятен в богослужении, и достаточно проявить усердие хождения в храм на службы, чтобы научиться понимать и читать по-церковно-славянски. Тем более современные такие, те, кто ратует за изменение церковного языка на современный, приводят, что, мол, в других странах же на других языках служат, но, надо заметить, в Грузии служат на древнегрузинском языке, который отличается от современного грузинского очень сильно. Греция служит на древнегреческом языке, который тоже имеет огромное различие с современным греческим языком. Мало того, язык церковнославянский является объединяющим для всех славян. На церковнославянском языке служит польская церковь, сербская, болгарская, чешская и другие славянские народы имеют этот язык как богослужебный. Вы были свидетели, что когда приезжали к нам сербы, они служили вместе с нами. Приезжали болгары, служили вместе с нами. Приезжал владыка Авель из Польши, Холмский, служил вместе с нами на церковно-славянском языке. Мало того, когда в советское время не издавались богослужебные тексты и не издавались церковные богослужебные книги, то мы выписывали книги из Сербии, пользовались сербскими требниками, богослужебными текстами и часословами сербского издания. И по сегодняшний день пользуемся, потому что мы одним языком служим Церкви Святой Православной. Да и кроме того, церковно-славянский язык – это составляющая, драгоценная составляющая нашей национальной культуры, на которой написано и повесть временных лет Нестора летописца Киево-Печерской лавры преподобного, нетленными мощами почивающей, и слово о законе и благодати митрополита Илариона Киевского, и слово о полку Игореве написано церковно-славянским языком. Поэтому если мы утратим церковно-славянский язык, мы утратим еще одну составляющую нашей национальной культуры, а мы и так многое растеряли. К сожалению, смотришь сейчас, братья и сестры, передачу «Украина мает талант» и с удивлением слышишь, что 2/3 песен поются на английском языке. А что, наш язык хуже? Значит, английский мы можем понимать. В Турцию едем на курорт, и мы там понимаем и общаемся. А церковно-славянский язык для нас непонятен, потому что мы ленивы и не хотим понимать. В школах учат английский, французский, немецкий, какие только китайские учат. А уж там буквы и совсем не похожи на наши иероглифы. Нет. А церковнославянский язык не такой. Наши деды и прадеды на этом языке молились Богу и общались с Богом. И он возвышенный, этот язык, он поэтический, этот язык. Потому что церковно-славянский язык – это не древнеславянский. Древнеславянские диалекты различались тоже друг от друга. Одним наречием говорили сербы, другим болгари, третьим древляне, четвертым вятичи, кривичи, поляне. У каждого было свое наречие и часто разные слова, обозначающие одно и то же. Кирилл и Мефодий чем ценность создали церковно-славянский язык. На основе всех славянских наречий они изобрели единый славянский язык, объединяющий все славянские народы. Это язык, цементирующий нас в единое целое вместе с благодатью святого православия, которое мы усвоили через проповедь церковно-славянского языка. И даже первые митрополиты киевские, а впоследствии митрополиты московские и патриархи, ведь многие из них поставлялись из Сербии, из Болгарии. И мы знаем таковых: Григорий Цамблак, знаменитый первый митрополит киевский. Они были братья и сестры болгары, сербы, но тем не менее они служили на церковно-славянском языке и проповедовали понятно для нас. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, должны дорожить этой ценностью, драгоценностью, которая оставлена нашими дедами и прадедами для каждого из нас. Да ведь многие, например, песнопения церковные невозможно даже и представить переведенными на другой язык, настолько они звучат глубоко и прекрасно, и трогающе сердце. И что непонятно в этих словах церковнославянских? «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тя, да не погибнем, но да избавимся тобою от бед, ты бо еси спасение рода христианского». Или псалмы Давида, псалмопевца: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя». Что здесь непонятного? Понятно? Понятно. Поэтому те, кто говорят легкомысленно, люди о переводе церковнославянского языка, они просто пришли в церковь, головой покрутили направо-налево, свечку поставили и вышли. Это даже не прихожане, а захожане в церковь. Или вообще даже не захожане, а прохожане, мимо церкви проходят. И немало не прилагают усилия, чтобы что-то понять, что-то изучить. Ведь любая наука требует какого-то прилежания, будь то математика, будь то химия, будь то физика, будь то биология. Она требует изучения, требует прилежания, требует усилия над собой. То ли история, то любую науку возьми какую. Также и церковно-славянский язык, также и богослужебные тексты, также и творения святых отцов. Тем более сейчас, сколько у нас в лавке, братья и сестры, творений святых отцов. А так мы прилежим к их изучению? Нет. Мы будем слушать политиков часами, которые сегодня одно говорят, завтра другое. И часто смотреть на их общение друг с другом просто безобразно. Когда один с другим спорят, оскорбляя, обзывая друг друга, с такой ненавистью, с такой злобой, что посмотришь: «Господи, а где же там христианство?» Нет, мы будем часами сидеть и смотреть на ихнюю грызню по телевизору, а потом мы сами подражать им начинаем, друг на друга восставая, вместо того, чтобы поучиться чему-то Христовому. К сожалению, приходится приводить такой пример, как один батюшка в церкви, мало народу, придет на воскресный день в сельский приход несколько старушек, да и больше нет никого. И вот батюшка однажды вышел так в пустом храме и говорит: «Вот, братья и сестры, мне ночью приснился мерзкий бес и кое-что мне сказал». «Ну что он мне сказал, я скажу в следующее воскресенье на проповеди». За неделю весть о том, что бес явился батюшке и что-то ему сказал тайное, облетело все село. По окрестным селам разошлось. На следующий воскресный день церковь битком забита народом. Заборы трещат кругом церкви. В церкви не вмещается народ, на улице стоять кричат тем, что в церкви. Что батюшка будет говорить, нам рассказывайте ж, передавайте на улицу, то ж мы не почуем. Пришло время проповеди. Вышел батюшка, тишина гробовая. Муха слышно, как летает. Все же рты пораскрывали. Что ж батюшка сейчас скажет? А батюшка покачал головой и говорит: «Вот что мне бес сказал, то вы слушать хотите. А что Христос говорит в Евангелии, то вас палкой в церковь не загонишь слухать». Вот так и мы. любых бесов слухаем, любых политиков, любых ненавидящих друг друга и ближнего своих, этих мы будем слушать. Любых развратников, любых блудников, все будем слушать. В церковь книжку не заставишь нас читать, молитвослов не заставишь открыть. И это лицемерие, братья и сестры, когда говорят, вот переведить нам богослужение на современный язык, и мы сразу в церкви пойдем. Вы хотите сказать, что если я переведу псалтырь на украинский современный, или на российский, или еще, то церковь битком народом будет забита? Да те, что ходили, и те перестанут ходить. Бо як одна жіночка прийшла в Філаретовську церкву, вони співають на современном языке, вона говорить, ну що, я постояла, я послухала, а вони співають, як баби на буряках. Нету благоговіння в том пении, потому что нету этой возвышенности духовной языка церковнославянского, на котором говорили наши святые угодники Божии, на котором молились наши святители, которым писали святые благоверные князья, такие как Владимир Равноапостольный, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Александр Невский. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день тему еще хочем затронуть о хранении святыни святого православия, которое преподали нам святые равноапостольные Мефодий и Кирилл. В наше время сейчас очень часто раздается такое мнение, что вот если мы отделимся, то сразу тоже начнется процветание церкви, процветание державы. Но посмотришь, почему-то наоборот в мире все объединяются. Кто-то в европейские союзы, кто-то в восточно-азиатские союзы, кто-то в торговые какие-то корпорации объединяются, кто-то в НАТО объединяется. Все стараются. И только православных все стараются разделить. И самые бедствия, которые творятся на политической основе, на религиозной основе, касаются, как ни странно, есть такая закономерность, тех стран, где православие. Мы видели недавний развал Сербии. И видим сейчас, что весь сербский народ, как сербы говорят сами, приезжая к нам, находится в глубокой депрессии. Мы видим бедствия в Сирии, где антиохийский православный патриархат. Мы видим кризис в Греции, где константинопольский патриархат и греческая православная церковь. Мы видим в Египте постоянные какие-то мятежи, революции и убийства, где Александрийский патриарх православный в Каире. Мы видим в Грузии распадение на Осетию и Абхазию и Грузию некогда единого православного государства. Мы видим бедствия у нас на Украине. Мы видим какие-то мятежные всякие посылы в теперешней России. Мы видим, братья и сестры, как западный мир и на Белоруссию старается наложить свою тяжелую руку. Да никогда ни пользы нам не хотели, братья и сестры. Все Запад на нас смотрел гордым оком и несытым сердцем. Посмотрите историю. Вам мало примеров, что делали у нас в Отечестве поляки, шведы, немцы, турки, французы. Посмотрите историю, откройте. Теперь некоторое сейчас мнение такое, что не надо поминать патриарха Московского. Ныне как раз его те заименитство, День Ангела празднует святейший патриарх Кирилл. И вот я хотел бы и здесь о преемственности рассказать. Нужно просто учить историю. Историю и государства, и историю церкви. Первые митрополиты, братья и сестры, главы нашей русской православной церкви были в Киеве. Мы знаем первого митрополита Михаила Киевского и целую плеяду святителей киевских, которые прославились и благочестием, и устройством нашего Отечество, которое называлось так Киевская Русь. Мы знаем, что святители Киево-Печерской лавры поставлялись на святительскую кафедру во Владимир на Клязьме, и господин Великий Новгород, и на Волыни Киево-Печерские постриженники поставлялись епископами по всему нашему Отечеству тогдашней Киевской Руси. История говорит, что после Батыева нашествия и разорения в Киеве, который при Ярославе Мудром насчитывал 400 церквей и 8 рынков, был соперником Царьграда, а западноевропейские монархи с завистью смотрели На Святую Русь называли ее Гордарика, что значит страна городов. А Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, когда выходит замуж за короля Франции, он был неграмотный, она учит его грамоте. И Анна Ярославна говорит, что Париж по сравнению с Киевом был как жалкая деревня. Почитайте исторические летописи, не только наши, но и западноевропейские. А французские короли приносили присягу народу Франции на Евангелии, на славянском, которое драгоценное Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями принесла с собой из Киева Анна Ярославна, королева Франции. И западноевропейские монархи старались породниться с киевскими князьями и шведские короли. Шведский король отдает свою дочь за Ярослава Мудрого, а в приданное отдает Ярославу Мудрому Карелию, в приданное за свою дочь. Венгерские короли, польские короли тогда стремились породниться с русскими князьями. Но после Батыева нашествия столь славное наше Отечество потеряло убитыми 2/3 населения. От Киева, соперника Царьграда, осталось всего лишь 200 дворов, как свидетельствует летописец. София Киевская, десятинная церковь, в руинах стояли до 17 века, до Петра могилы, который повосстанавливал их, укрепивший их. И вот митрополиты киевские, из разоренного Киева, который в лесостепной зоне и постоянно подвергался набегам татарским, переходят во Владимир на Клязьму. Мы знаем митрополитов, которые были во Владимире на Клязьме, теперешняя Владимирская область. И мы знаем их Максим, Кирилл, высокие по благочестию митрополиты, которые, имея престол во Владимире на Клязьме, носили титул «Киевский» и всея Руси. Митрополит Киевский Петр, находясь престолом во Владимире на Клязьме, переносит свой престол в Москву. Незначительный городишко, но в котором княжил тогда внук Александра Невского Иван Данилыч Калита, князь милосердный, который раздавал милостыню нищим, убогим, а тогда их множество было в разоренном татарами Отечестве, и постоянно при поясе носил кошелек, калиту, калитку, как и по-украински, носил с деньгами для раздачи милостыни. Своим милосердием, своим любовью к церкви он был духовным чадом митрополита Петра, а митрополит Петр родом был из Волыни, игумен Радского монастыря, и теперь Ратнинский район в Волынской области есть. И вот митрополит Петр, волыняк, переносит престол митрополичий к своему любимому духовному чаду, Иоанну Калите, который по крови и по роду был от князя Владимира Равноапостольного, от Ярослава Мудрого, от князей киевских, от Рюриковичей происходил он родом, был внуком Александру Невскому, от его сына первого московского князя Даниила Александровича, преподобного Даниила Московского, которого мы знаем. И вот он говорит князю Иоанну Калите: «Княже, поставь у себя в городе храм Успения Пресвятые Богородицы, и когда я умру, похорони меня в этом храме. Коли поступишь так, град твой наречется матерью городов русских, и многие святители поживут в нем». И послушный духовный сын, князь Иван Калита, после смерти, построивший сначала Успенский храм, который митрополит Петр освящал, после смерти митрополита Петра хоронит его в Успенском соборе, и до сих пор гробница волыняка митрополита Петра у жертвенника Успенского собора Московского Кремля, до сих пор его мощи почивают там, как первосвятителя. После него митрополитами были Алексий митрополит, который родом из черниговских бояр был, впоследствии Феогност, Киприан, Фотий, которые были сербы, болгары, греки. Но находясь престолом в Москве, все митрополиты носили титул «Киевский и всея Руси» по древней разрушенной столице, по центру, по колыбели крещения. И мы видим, братья и сестры, что, оказывается, митрополиты московские – это прямые преемники митрополитов киевских, и в древних святцах, и в нынешних мы читаем титул их. Митрополит Петр, митрополит Алексий, прославленный церковью, Фотий, Киприан, Феогност, пишутся. Митрополит Киевский и всея Руси московский чудотворец. Впоследствии, братья и сестры, в связи с политическими событиями, когда Киев становится в Речи Посполитой, когда польско-литовское княжество захватывает земли по Днепру, соответственно, впоследствии, когда турки разрушают Константинополь, а перед этим, надеясь на помощь Папы Римского, греческий император посылает епископов, чтобы принять униатство с Римской католической церковью. И, конечно, уже стало сомнение о управлении Константинопольским патриархатом, да и сложность, как можно было общаться с Константинопольским патриархатом, когда там турки правили. Да и Крымское ханство, обосновавшееся уже в Крыму, в бывшей греческой колонии, оно уже, соответственно, становится препятствием для посещения Ближнего Востока, Антиохийского, Александрийского, Иерусалимского патриархатов и Константинопольского. Да и православные Болгария, Сербия страдают под гнетом. Да и наше Отечество было под монголо-татарским игом. Затруднение в церковном руководстве, соответственно, становится с византийской, с Константинопольской церковью. И поэтому согласие Константинопольского патриарха, Иерусалимского, Антиохийского, Александрийского, согласие вселенских патриархов даруется автокефалия Русской Православной Церкви. И первый митрополит московский называется Иона. Поставлялся из рязанских святителей. И он становится с титулом первый митрополит московский. Впоследствии становятся и патриархи московские. Но, как я вам рассказал историю, это прямые преемники митрополитов киевских и наших святителей-первоначальников, которым и является теперешний патриарх Кирилл. Мало того, когда было избрание патриарха Кирилла на патриаршество, съехались около 300 епископов всей полноты Русской Православной Церкви. А надо сказать, что Русская Православная Церковь ныне представлена на всех континентах по всему миру. И в Америке, и в Австралии, и в Южной Америке, и в Западной Европе, и в Африке мы имеем свои приходы, и в Японии съехались 300 епископов со всего мира, избирая патриарха, и голосованием тайным он избран на патриаршество. Мало того, при избрании патриарха Кирилла присутствовали все представители поместных церквей сербской, болгарской, антиохийской, иерусалимской, константинопольской, александрийской, чешской, польской и прочей, японской, американской. Все представители всех самостоятельных автокефальных, грузинской автокефальных церквей присутствовали на избрании патриарха своим присутствием, подтверждая законность его избрания. Теперь я вам задам вопрос. А на каком соборе, в присутствии каких представителей полноты православных церквей Вселенской, на каком соборе выбран патриархом Филарет? Вы слышали про такой собор? И я не слышал. Это называется «самозванцев нам не надо, бригадиром буду я». Ото и все избрание. И теперь нам хотят, братья и сестры, чтобы мы были под филаретовским амофором. Простите, его ни одна церковь в мире не признает. Скажите, какой патриархат из перечисленных мною посылает служить с филаретом своих представителей? Да никто. И потом, не стыдно ли так с такой гордостью воспринимать на себя патриарший куколь и потом лить грязь на московскую патриархию тому, кто был 27 лет митрополитом киевским, при этом первенствующим членом Синода Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Перед этим был ректором Московской Духовной Академии Семинарии. После смерти патриарха Пимена был местоблюститель патриаршего престола московских патриархов. Выдвинул свою кандидатуру на соискание сана предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Московского и всей Руси. Это Филарет все воздвигал. А когда его не выбрали, разобиделся и сам себя назвал патриархом киевским. И простите, этот человек достоин уважения, который грязью поливает свою матерь церковь, который крещен, миропомазан, рукоположен, пострижен в монашество, которое выучило его на свои деньги в семинарии, в академии в Московской. И после этого він такий праведный. Есть проповедь так званого лжепатриарха Филарета, есть его проповедь на хиротоне епископской владыки Алипия, где он гром и молния там против автокефалии говорит. И его слова были, что не существует украинского языка, это польско-жидовский суржик. Это слова Филарета. Чего ж это ему сейчас не вспоминает патриоту этому великому? А гордыня его обуяла так, что и сейчас он раскол совершил в нашей церкви. И сколько беды это раскольничество приносит. Мало у нас беды разделения. Мало у нас по политическим признакам, да по настроению друг на друга. Так теперь еще давай тут разделяться. Да наши деды и прадеды всю жизнь в одной церкви молились. И что нам мешает каяться, молиться, поститься, жить по-христиански? Не така церква. До цього времени була така. І при Хрущові, і при Сталіні гнали нас, була такая церква. А зараз не такая. Но как раз то, браті і сестри, що проти нашої церкви ополчається, проти православ'я ополчається весь мир, це как раз і говорить, що православ'я істинне. Потому що враг не може терпіти істини. Не может терпеть правоверие. Он всячески восстает и смуты в государствах сеет, и на политической, на религиозной основе старается разделять и властвовать при этом. Поэтому, братья и сестры, держитесь святого православия, держитесь канонической матери церкви. Не церковь защищать надо, она сама нас защищает, нам только держаться ее надо. Держаться, как держались наши деды и прадеды, которые и в лице украинских казаков кровь проливали, чтобы только сохранить каноническое святое православие. И запорожские казаки писали митрополиту Униатскому, когда он хотел перенести престол свой в Киев, они написали: «Не иди до Киева, бо вбьем, як собаку». Так ревновали о православии, о чистоте канонической веры. Не хотели другой веры в нашем Отечестве, кроме святого православия. Мало того, святое православие, братья и сестры, сколько нам угодников Божьих из нашего Отечества. Какой монастырь у нас сравнится с Киево-Печерской лаврою? Сколько там лежит угодников Божьих нетленными мощами? И святителей, и преподобных, князей благоверных. Какая слава православия! Иов Почаевский лежит в Почаевской лавре. Божья Матерь свою стопочку на камне оставила там, избравши в удел себе гору Почаевскую. Какая слава святого православия! В нашей обители, братья и сестры, Божья Матерь назвалась игуменей святой обители сей. Какая честь для нашей святой православной обители! И мы, братья и сестры, не только наши обители перечисляем, которые на территории теперешней Украины, государства, но мы, братья и сестры, почитаем и Ефросинью Полоцкую, угодницу Божью. Мы почитаем преподобного Сергия Радонежского. А кто из православных не любит Серафима Саровского? Кто угодников Божиих не почитает прославившихся, таких как Александр Невский, Владимир Равноапостольный? В их почитании не разделение, а единение. И нам, братья и сестры, ныне славянам надо понимать, что у нас есть нечто общее, объединяющее нас. Знаете, что это? Царство Небесное. Мы все граждане, будь то украинцы, россияне, белорусы, молдаване, румыны, болгары, сербы, поляки, грузины, греки, сирийцы, арабы православные. Да кого только не перечислить, сколько народов православия принявших. Ведь мы все чада Небесного Царства и Небесного Отца. Это мы здесь на земле в разных государствах живем, а там-то мы в одном будем жить Царстве Божьем. Вот что нас еще объединяет. И в том царстве уже живут наши деды, прадеды, отцы, матери. Они уже там. Они уже там в единстве. Так, если они там в единстве, что мы тогда разделяемся? Наши отцы и матери нас объединяют единством святого православия. Да, мы можем иметь различные государства, разделенные границами, этническими признаками, языковыми какими-то разностями, это естественно. но мы объединены единой канонической православной церковью. Мы объединены единым православием. Мы объединены званием чад Божьих. Мы объединены благодатью Божией. Мы объединены Царством Небесным. Вот, братья и сестры, против чего восстает враг рода человеческого и старается нас здесь на земле рассорить, столкнуть и заставить нас враждовать, а сам при этом будет радоваться и потирать руки. А если мы будем враждовать, разве наши святители, благоверные князья и преподобные будут за нас радоваться? Нет, будут скорбеть. Разве Божия Матерь, которая чудотворным своим образом по всей Святой Руси и явлениями своими в Троице Сергиевой Лавре, и в Почаевской Лавре, и в Лавре Киево-Печерской, и в Святогорской, и в других обителях, разве Божья Матерь будет радоваться вражде своих детей? Разве какая-то мать радуется, когда дети враждуют? Я когда-то говорил солдатику на блокпосту стоящему, когда документы проверял, вот говорю, в славянские матери в подвалах прячутся и плачут за своих детей, и Божьей Матери молятся. И твоя мамка на Волыни Божьей Матери молится. И вот как Божьей Матери вас слушать? За кого молиться? А Божьей Матери тех жалко и тех жалко. А мы дуреем. И вот сегодняшний день, братья и сестры, мы должны понимать, что у нас есть то, что страшно врагам нашим. Это единство наше с Богом. И в Боге единство друг с другом. Недаром политолог Бжезинский, знаменитый американский, сказал, после развала Советского Союза у нас остался один враг – Русская Православная Церковь. Я уже говорил как-то, неужели врагами он или отец Серафим, 90 лет, сидит Америке враг, или он, матушка стоит на палочку, опырлась, она враг Америки. Или детки, стоящие в храме, или вы, молящиеся, неужели мы враги? Да нет. И там народ Божий живет, там монастыри в Америке есть. И мощи святителя Иоанна Сан-Франциского, которого мы все так почитаем, находятся там. Нет, это не народу американскому мы враги. Это врагам Божиим мы враги. Потому что мы остались Божиими и сохранили святое православие. Святое православие, которое наши деды и прадеды и святые равноапостольные Мефодий и Кирилл насадили, охраняли и держались которого. Поэтому дай Боже, братья и сестры, и нам держаться святого православия, но не только по названию, а по образу жизни держаться святого православия. И тогда Бог будет с нами. И кто тогда на нас, если с нами Бог? И если мы будем жить по-Божьему, то и правители у нас будут из нашей среды выходить, и учителя, которые нас будут учить, и политики, если будут они выходить из среды народа церковного, они будут учить и мыслить правильно. И экономика, и материальное благополучие будет, если люди благочестивые, которые любящие деятельной любовью свое Отечество будут находиться в нашем Отечестве, которые вышли из недр Православной Церкви, оно за этим придет и благополучие внешнее, и мир будет. Потому что ведь сказал же Господь, ищите прежде Царствия Небесного и правды Его, все остальное приложится вам. Поэтому поищем правды Божьей. Сегодня об этом нас просят Кирилл и Мефодий, наши учители, наши просветители, наши наставники и молитвенники в Царстве Небесном, в нашем общем Отечестве, за нас грешных. Аминь.